спасибо за возможность служить и помочь вам служить. Кстати, в Библии написано, что Бог Иисус поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, как пятигранных служителей, в церковь, в тело Христа, к совершению святых на дело служения. Аминь. То есть в любом контексте мы можем это увидеть именно так, что Господь позаботился о теле Христа, о своем теле на земле, чтобы люди могли возрастать, становиться совершенными для дела служения. Давайте вместе со мной скажем: «Я во Христе создан Богом на дело служения». Аминь. Мы не приходим в собрание верующих людей, чтобы получить гуманитарную помощь. Наоборот, ведь смотри, что мы даем гуманитарную помощь. Мне очень нравится ваша идея с бесплатным хлебом. Я сижу и думаю, для кого-то он бесплатный, но кто-то заплатил. Значит, Иисус пришел и сказал о себе: «Я хлеб живой, шедший с небес». И такое ощущение, что это все даром. Да, конечно же, для людей это даром. Господь дал своего Сына нам во спасение нашей души. И для нас это как бы подарок. Да? Но для Отца Небесного это была реальная жертва. Он пожертвовал своим Сыном. Это было невероятно тяжело. Я верю, что каждому из нас даже трудно представить себе, чтобы отдать своего ребенка на смерть за грешников, за убийц, за воров, за насильников. Но Отец Небесный это сделал. Знаете, это удивительное было дитя мира, которое Господь послал в этот мир, чтобы люди могли примириться с Богом. Без жертвы Иисуса Христа не было возможным даже людям примириться с Богом. Это была вечная погибель, это была вечная вражда. Это, знаете, удивительный как бы Божий проект, как спасти человечество. Когда мы думаем о каком-то вопросе примирения, даже друг с другом, то обязательно кто-то должен пожертвовать своими чувствами, своими амбициями, своей гордостью, так или нет. То есть кто-то первый должен смириться или там согласиться с тем, что не надо, не хочу враждовать, и он умирает для себя, и потом протягивает руку и говорит: давай будем мириться. У вас были такие случаи в жизни, когда вам приходилось все-таки первым сделать шаг к примирению. И вы смотрите, а так оказывается просто, но на самом деле первый шаг сделать самый сложный. И вот люди думали, что без Бога можно построить свою жизнь, и это все, прямо со сотворением мира, это все было так вот, ну, нелегко давалось Богу достучаться к сердцу человека и сказать: я вам нужен. Аминь. И вот в итоге Господь решил послать своего Сына Иисуса Христа, чтобы каждый человек, уверовав в Него, получил дар вечной жизни. Очень замечательно, сегодня сестричка рассказала историю, вот, да, про поводу парикмахера. Я думаю, что это стоит запомнить эту историю. На самом деле, Бог дает шанс всем прийти, родиться свыше, получить дар вечной жизни, продолжить свою жизнь на земле уже с Ним, зная Его, служа Ему, приводя многих других к парикмахеру великому. Аллилуйя. Чтобы никто не был заросшим и вот неуклюжим. Слава Господу. Хорошо, можно я пару минут помолюсь о том, чтобы Дух Святой повел нас дальше в этом служении. Я верю в помазание, которое уже здесь есть, и Бог желает нам что-то сегодня дать, как хлеб с неба. Аминь. Отец Небесный, я благословляю сегодня Твой народ, Твою церковь. Молю Тебя, Боже, чтобы Твое присутствие здесь увеличилось с каждой секундой, Господь, и чтобы каждый человек мог получить то, что Ты для него приготовил. Я молю Тебя, Боже, чтобы Твой святой огонь вошел в каждое сердце, чтобы никто не ушел отсюда прежним, но чтобы каждый, Господь, наполнился страстью по Тебе, страстью по Евангелию, Господь, во имя Иисуса Христа. Молю Тебя, Боже, наполни этот дом Твоей славой, мой Бог. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня оснастил нас, вложил в наши сердца и уста силу Твоего Слова, чтобы, Господь, наши руки стали Твоими руками на этой земле, наши уста стали Твоими устами, наши ноги стали Твоими ногами, чтобы Ты мог нас использовать во всей полноте, для того, чтобы принести в этот мир свет Евангелия, чтобы избавить всех измученных, привести нас во свободу, открыть темницы, провозгласить лето Господне благоприятное. Я молю Тебя, Святой Бог, коснись сегодня каждого человека, дух жизни, наполни, Господь, эти души и сердца. Мы благодарим Тебя за Твою славу на этом месте, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И сегодняшнее послание назвал таким образом: «Спасен, чтобы спасать». Аминь. Слава Иисусу. Для нас вопрос спасения уже как будто бы в прошлом. Хотя и апостолы говорят таким образом, что «терпением спасайте души ваши». То есть есть процесс, в котором мы растем во спасении. И это нормальное явление для верующих людей. Но знаете, на этом нельзя зацикливаться, чтобы думать только о себе. Вот лишь бы мне устоять, лишь бы мне удержаться, лишь бы мне дождаться Иисуса, лишь бы войти в небо, хотя бы там одной ногой стоять в Царстве Небесном. Знаете, давайте так вообще не думать. Аминь. Я верю, что у каждого из нас есть небесные обители. Аминь. Которые Иисус сказал, уже есть, их много. Отец мой уже приготовил небесные обители. Скажите, у кого есть небесный обитель уже сегодня? Посмотрю, хоть кто меня понимает сегодня или нет. Так, не все, пастор, посмотри, пожалуйста, не всех есть небесный обитель. Надо обеспечить, надо обеспечить. А, знаете, в чем суть? Что человек, рожденный от Бога, имеет уже по обетованию Иисуса Христа обители на небесах. Мы небесные граждане. Аминь. Скажи, я небесный гражданин. У меня небесная прописка. Аллилуйя. Мне нравится сама эта идея, что я, живя на земле, но я гражданин неба. Знаете, как есть люди, живущие в другой стране, но они граждане Америки. Например, если в Украине живут люди, которые граждане Америки. И в других странах есть граждане других стран, Канады и там Германии. У них есть паспорт, у них есть документ, подтверждающий их гражданство. На днях мы увидели, встречались с одним человеком, который там получил по наследству немецкое гражданство. Они только-только получили его, живут в Украине. Они, как знаете, стопроцентные украинцы, родились на нашей земле, но у них, оказывается, немецкие корни были. И они об этом выяснили, и там все, короче, все устроили, и они получили немецкое гражданство, будучи стопроцентными украинцами. Они язык еще не знают немецкий, но они уже немецкие граждане. И знаете, что для них это означает? На них распространяются законы Германии. Они имеют привилегии немцев. Они имеют будущее в Германии. У них совершенно иная вообще перспектива, чем у других людей. Рядом с нами сидит немец, хотя он украинец. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы граждане неба. Апостол Павел сказал, что мы царственное священство. Люди, взятые в удел. Мы, то есть это Петр сказал. Но апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что мы уже соучастники, сограждане святым и свои Богу. Сограждане святым. Слава Господу. То есть, стоя рядышком со святыми, мы их сограждане. Слава Господу. И это не означает, что мы, знаете, должны скромничать. О, вы знаете, вы извините, пожалуйста, я гражданин неба. Вы знаете, у меня привилегии неба. Мой папа Бог, и у него его великое государство, это мой дом. И я имею все преимущества и привилегии небес. Поэтому извините, пожалуйста, что я рядышком с вами стою. Слушайте, не скромничайте. Мы дети великого Бога, царя царей, Господа, господствующих, который сказал, ты мое чадо возлюбленное. Аминь. Который назвал нас своими, который вложил нас в свой Святой Дух, и который свидетельствует нашему Духу, что мы уже не рабы, а мы уже дети живого Бога. Дай Богу славу. Аллилуйя. Мы дети живого Бога, который не забывает о нас ни на секунду. Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Он сказал, не забуду о тебе никогда. Даже если мать бросит грудное дитя свое, я никогда не покину тебя. Аллилуйя. Меня это вдохновляет, сама мысль о том, что Бог так близко ко мне. Мои отношения с Ним, это не Его инициатива, это уже моя инициатива сегодня. Потому что Он проявил всю инициативу, отдал Своего Сына на крест. Он сказал, я доказываю свою любовь к тебе тем, что мой Сын Иисус умер на кресте, когда ты был еще грешником. Это и есть доказательство. Какие еще нужны только доказательства? Ой, вчера я помолился, а погода не поменялась. Наверное, Бог меня не любит. Слушай внимательно. Бог дает и солнце, и злым, и добрым. И это не обязательно, что должна была быть хорошая погода. Может быть, и в другой погоде была своя прелесть. И это было тоже необходимо. Аминь. Но никогда не думай, что из-за того, что ты не получил какой-то ответ прямо сейчас, это уже означает, Бог тебя не любит, Бог о тебе забыл, Бог на тебя вообще не обращает внимания. На самом деле, даже мысли наши Он знает. Даже наши побуждения, мотивацию Он различает. Он понимает абсолютно все. И поэтому, когда мы молимся, мы должны верить, что Бог нас слышит. Аминь. И Он отвечает нам со святых небес своих, хотя бы на основании своего слова, где Он сказал, Бог не молчащий Бог, у Него в устах есть ответ. И если ответ, значит, был вопрос, и значит, будет ответ. Аминь. Это небольшое было вступление к этому посланию. Спасен, чтобы спасать. Итак, мы с вами имеем привилегию называться спасенными людьми. От чего мы спасены? Или как мы спасены? Или для чего мы спасены? Эти вопросы нам нужно все-таки, размышляя, понимать. Потому что до Христа, например, до веры во Христа, я думал о том, для чего я родился в этот мир. У меня был такой вопрос. С раннего возраста у меня эти вопросы возникали снова и снова. Для чего я появился в этот мир? У кого такие вопросы были? Хоть пару человек есть. Слушайте, так много оказывается. Оказывается, у нас у многих было одно и то же желание понять, для чего мы появились в этот мир. Кто нас сюда послал? То есть это не от нас вымысл. То есть мы с вами не договаривались, вы сами подняли руки, значит, у вас точно такой же был вопрос, не потому что я его вам подсказал, а потому что что-то внутри нас говорило, спрашивало, что я здесь делаю. Да? Вопрос правильный, но в то же время, когда мы не ищем ответа на этот вопрос, а просто продолжаем жить, то мы можем, знаете, разочароваться в своей жизни. Мы можем реально подумать, что мы зря вообще родились в этот мир. Подумать, что на нас никто не смотрит. Мы никому не нужны. Скажите, пожалуйста, кому нужен сегодня Иисус? Серьезно? Вау! Вы знаете, до 30 лет Иисус был нужен только тем, кому нужна была плотницкая работа. Иисуса искали как хорошего плотника. Ну, если немножко как бы копнуть в саму культуру этого времени, то слово «плотник» у нас не совсем корректно переведено. Апостол Рик перевел это слово с греческого, что это были архитектурные дизайнеры, его папа и он. Они занимались архитектурой, они были на самом деле строителями. То есть они рисовали что-то там, делали мозаику, то есть они занимались такой, знаете, декорацией. И здания, и там домов, и все такое. То есть это была очень и дорогостоящая работа, и в то же время очень такая для богатых людей. И все равно его очень уважали. И если вы помните, что свадьба в Кане Галилейской была, а рядышком с ним город Назарет. Это 8 километров, если я не ошибаюсь, расстояние от одного города к другому. Но их пригласили на свадьбу. Вы знаете, не всех из Назарета пригласили на эту свадьбу, а Иисуса пригласили. То есть он был известным человеком. Но в любом случае его знали как, будем говорить, пусть будет по Писанию, плотника, которого приглашали для того, чтобы он сделал свою работу. И о нем знали как о хорошем плотнике. Но только с 30 лет его начали знать как Мессию. Его начали приглашать не для того, чтобы он сделал декорацию, а чтобы исцелил больного, чтобы кого-то воскресил из мертвых, чтобы кому-то дал прозрение, чтобы из кого-то выгнал бесов. За ними люди начали ходить по причине того, что он что-то им давал, то, в чем они нуждались. Мы сегодня с вами идем в булочный магазин по причине того, что там есть булки, есть хлеб. Аминь. Мы идем с вами в молочный магазин, чтобы купить там молоко. То есть мы по нужде идем в эти магазины. Никто из нас не идет в молочный магазин, чтобы там постричься. Очевидно. Мы с вами идем по направлению. То есть в зависимости от нашей нужды мы приходим в определенное место, к определенным людям, которые являются профессионалами в этом случае. То есть мы не ищем того, кто этим не занимается, кто этим нам не может помочь. Понимаете, о чем я говорю? То есть, кому мы нужны? Естественно, если я ничего не отдаю, я ничего, ничем не служу, то я никому нужен и не буду. Аллилуйя. Услышали что-нибудь? Я не слишком быстро говорю. Успевайте за мной. Каждое слово слышите. 3 человека только, Боже мой. Хорошо, я буду медленно говорить. Я понимаю, что ваш пастор медленнее разговаривает, поэтому вы быстрее усваиваете. Но если я буду медленно говорить, то я и пол проповеди не расскажу вам. Хорошо? Я буду говорить, как я привык. Хорошо, друзья мои. Итак, вы меня поняли, что нам нужен Иисус по одной причине. Он дает прощение грехов. Он дает силу к исцелению, к освобождению. Он реально помогает нам в нашей повседневной жизни, пребывая в нас, в наших сердцах, Духом Своим Святым. Он учит нас, наставляет, ведет нас, благословляет. То есть все, что мы можем иметь с неба, пришло к нам с Иисусом Христом, как хлеб. Аминь. Поэтому мы говорим, Иисус, ты мне нужен. Но если бы он остался просто человеком, который занимается архитектурой или плотником, то я скажу, мы бы с вами сегодня даже и не знали о нем. Аминь. Вы бы сегодня не знали меня, если бы я занимался своей профессией, на которую я учился в агроуниверситете. Вы знаете, вы бы меня не знали. Я жил бы в своем городе, в своем селении, я занимался бы своей работой, мы бы с вами никогда бы не встретились. Но только потому, что я сегодня проповедник, я сегодня евангелист, я сегодня наполнен Духом Святым, я сегодня пережил или переживаю Божье присутствие в своей жизни, я водим Святым Духом, водим. Аллилуйя. То вы меня уже знаете, вы меня приглашаете или принимаете, и для меня это честь служить вам. И знаете, точно так же могу сказать и о вас. Вы не зря родились в этот мир. Господь вас привел в этот мир, не случайным ветром вас занесло в дом ваших родителей. Вы оказались в правильном месте, в правильное время, и в правильное время пришли ко Христу. Кто говорит иногда, вот я так поздно покаялся, я так поздно пришел ко Христу. Я вам говорю, вы не поздно покаялись, вы вовремя пришли. Аминь. Вы знаете, что Моисей начал свое служение в 80 лет. 80 лет. Здесь есть кому-нибудь за 80 лет? Пару человек есть? Никого. А где? А, вот вы где. Слушайте, у вас все шансы впереди. Аминь. У вас еще так много жизни впереди, чтобы послужить Иисусу. Аминь. Можно подумать, что наша жизнь заканчивается, когда нас поставили где-то там в книге, как она называется, трудовой книге, да, или как она называется? Трудовая книга. Поставили отметочку «на пенсию ушел». И такое ощущение, что жизнь закончилась. Друзья мои, у некоторых людей пенсия – это только начало жизни. Настоящей жизни, свободы, радости, удовольствия, отдыха. Но смотря куда мы ее тратим в свою жизнь. Разумеется, от этого зависит и наше будущее. Если вы приняли решение всю свою пенсию просидеть на лавочке у входа в подъезд, то это там и будет ваша остаточная, остаток вашей жизни пройдет. Но если вы решите, что вы всю свою жизнь потратите на служение людям, на проповедь Евангелия, то у вас еще и будут приключения с Богом. Аминь. Невероятные приключения с Богом. Ведь Богу не важно количество лет, которое у нас есть, или же состояние нашего тела. Бог может исцелять, освобождать и проповедовать через любое тело, которое способно дышать и говорить. Аминь. То есть у Бога есть желание, чтобы каждый из нас никогда не списал себя раньше времени. Я однажды проповедовал на такую тему: «Праведники не уходят на пенсию». Аминь. То есть не в смысле с работы, там, на светской работе. Естественно, что у нас есть светская работа, где нам когда-то нужно ее закончить. Но есть духовная работа, духовный труд, который Господь нас призвал совершать до последнего дыхания. Аминь. До последнего дыхания, чтобы мы не стали с вами, знаете, просто реликвией при жизни. Но я знаю одного человека, которому сегодня 91 год, возможно, вы его тоже знаете. Это Глуховский Сергей Владимирович. Ему сегодня 91 год. Он такой же горячий, такой же ревностный. Может быть, сил не так много, как раньше. Но он сегодня до сих пор обложен книгами, переводами Библии. Читает, и каждое утро он получает свежие откровения. Мне недавно рассказывал один брат во Христе, для которого он духовный отец. Он говорит, представьте, можете приехать к нему рано утром, часов 8 зайти, а он уже в кабинете, и он изучает Библию. И он не здрасте, не до свидания. Слушай внимательно, смотри, что я нашел сегодня. Он говорит, представляешь, всю жизнь читаю Библию и никогда этого не видел. Думаешь, Боже мой, вот впечатляет такое отношение к Слову Божьему. И ты понимаешь, что для человека Бог живой по-настоящему. И жизнь с Богом – это не просто обязанности, какая-то рутинная духовная работа, церковная деятельность. Я скажу, на самом деле, жизнь с Богом – это сотрудничество с небесами. Это дуэт, это тандем, если хотите, который Бог призвал нас пройти по этой земной жизни и привести множество людей к откровению о великом Я Есмь, о великом Боге, который сотворил небо и землю, который изменил наше сердце в одночасье, в одну секунду нашего времени. Он сделал нас другими людьми. Аминь. Кто-то из вас пережил такое духовное рождение, и вы помните свой день духовного рождения? Или же тот период жизни, когда вы сказали, я изменился полностью, я стал другим человеком. Здесь есть такие люди? Пару человек есть? Опять не все. Слушайте. Все, да нет, за всех не отвечать, я ж вижу, вы посмотрите по сторонам. Не все. Слушайте, у вас есть шанс сегодня пережить духовное рождение. У вас есть шанс сегодня открыть свое сердце и сказать, Бог, войди в мою жизнь так, чтобы я стал другим человеком, чтобы я стал новым творением, чтобы вся моя жизнь преобразилась. Аминь. Знаете, что говорит апостол Павел? Я ему верю всем сердцем. Тот, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. При всем том, что мы можем быть в старой плоти, я имею в виду в старой, не в смысле старой по возрасту, а в старой предыдущей плоти, но дух совершенно иной, совершенно иные желания, сердце другое. Раньше был злой, сегодня добрый. Раньше ненавидел людей, сегодня их любишь. Раньше не был жертвенным, был жадным, сегодня щедрый человек. Аминь. Кто в себе почувствовал такие перемены? Давайте, я вас немножко дергаю, знаете, вам теплее будет. Вы же поймите, хоть какую-то зарядку делаем. Оно же так будет чуть-чуть веселее и теплее. Поэтому, знаете что, я могу сказать, что наше пребывание здесь, это временное место, разумеется, на земле. Но пока я живу, я хочу гореть для Иисуса. Аминь. Я не хочу тлеть, я не хочу быть теплым. И тем более, что Библия говорит о том, что если я буду теплым, то Бог выплюнет меня из уст своих. Знаете, я не хотел бы оказаться вне Бога. Я не хочу оказаться просто в этом мире, как, знаете, знающий Бог есть, Он хороший, но я Его не чувствую, я Его не переживаю, я не знаю, есть, но ждет ли Он меня, а простит ли Он меня. На самом деле, Господь сказал это в книге Откровений, что будь горячим, покайся, верни свое горячее состояние, верни свою первую любовь, наполни свое сердце верой и продолжай делать добрые дела для Господа. Аминь. Бог нас к этому призвал. В Евангелии от Луки есть такая история. Иисус в 17 главе, Луки 17, с 28 по 30 стихи говорит такие слова. «Так же, как было во дни Лота». Он перечисляет, что там было в эти дни. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Давайте немножко остановимся. 28 стих. Иисус говорит такие слова. Послушайте. Он говорит, он не был современником Лота. Но он знает эту историю очень хорошо. И он говорит ученикам своим, что так же, как было во времена Лота. И он перечисляет такие вещи. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Скажите мне, пожалуйста, сегодня люди едят что-нибудь? Едят. Пьют? Еще как пьют. Продавали, покупают, продают сегодня. Покупают сегодня. Садят сегодня что-нибудь или кого-нибудь? И кого-нибудь садят, и что-нибудь садят. И строят сегодня что-нибудь. Слушайте, так все похоже. Он говорит, как было тогда, так, он говорит дальше, но так было, как было тогда, так, и, так же, как было в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садились, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Внимание! Он говорит, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Послушайте. Это не просто может быть как-то так, приблизительно, где-то похоже. Он говорит, так будет. Так будет. Точно так же, как было с Лотом. Лот оказался в Содоме и Гоморре по одной причине. Он не смог ужиться со своим дядей Авраамом. Они вышли вместе с земли, с Ура Халдейского. Они пошли путешествовать вместе. Но в какой-то момент Лоту показалось, что дядя ему в тягость. И его рабы там, и все такое. Ему захотелось самостоятельной жизни. Ему захотелось пожить отдельно от своего дяди, от родственников. И он отделился от него. Тем более, что Авраам сказал, выбирай себе любую землю, а я уже пойду в другую сторону. Ты направо, я налево, ты на север, я на юг. Все, расстались. И Лот выбрал себе земля, которая ему показалась хорошей, потому что на берегу Иордана, на берегу реки, ему показалась хорошая земля, и он решил там поселиться, не разбираясь в духовном состоянии той земли. А там оказалась земля, на которой живут распутные люди, гомосексуалисты, причем в таком большом проценте, что там практически не было ни гомосексуалистов. Было пару человек, которые собирались жениться на дочерях Лота, но, я знаете, для меня это было удивительно, что зятья, будущие для Лота, оказались не гомосексуалистами. Может быть, они были гетеросексуалистами, я не знаю. Но в любом случае, они собирались жениться на его дочерях. Но такая была развращенная земля. И, знаете, Авраам сказал, ты выбрал сам. И он там поселился. И настал день, когда Господь решил, что нужно эту землю изменить. Нужно грех искоренить. Причем не просто как само явление, как дух, как какие-то, знаете, эмоции, чувства, а вместе с людьми. То есть в Ветхом Завете грех искоренялся вместе с человеком. убивали человека, грешника, и на нем останавливалось разрушение. То есть грех убивали вместе с ним. И вот Бог решил уничтожить этот город, Содом, Гоморру и маленький город Сигор. Три города, по идее, должны были погибнуть, но погибли только два. Вы знаете эту историю. И одна из причин, почему только два, потому что Лот, когда уже не успевал уйти, он сказал: «Позволь мне, Господи, пойти в маленький город Сигор, чтобы мне укрыться, потому что я не успеваю в горы уйти». И Господь говорит: «Ладно, ради тебя я сохраню этот маленький город Сигор». И знаете, у меня, когда я прочитал эту новость, я раньше всегда думал, что было только два города, Содом и Гоморра. А потом оказалось, что там был третий городок, небольшое селение, поселочек, 1500 населения. И там решил поселиться Лот. И знаете, этого хватило, чтобы грех содомский и гоморрский достиг сегодняшних дней. Заквасочка такая осталась на земле. Представляете себе? Просто потому, что Лот попросил: пожалуйста, Бог настолько почитает просьбы своих детей, праведников, что я скажу, даже в этом смысле Бог позволил ему. Но знаете, в чем суть? Почему Лоту удалось избежать этого Божьего гнева? Почему Лоту удалось выйти до того, как огонь сошел с неба? Как ему удалось? Люди иногда задают вопрос. Я хочу рассказать вам интересную историю. Возможно, вы ее знаете, может быть и нет. Но когда случилась беда в Америке, в Нью-Йорке, и упали эти башни-близнецы, когда случился этот теракт в 2001 году, 11 сентября, там в этих башнях был офис пастора Рика. И кто не знает, это вам будет интересно. Офис пастора Рика занимал на каком-то этаже своей площади, и у него все работники были научены так: если вы опоздаете хотя бы один раз, у вас все шансы на увольнение. То есть у них настолько было все серьезно, что опаздывать нельзя вообще. Хорошо, давайте посмотрим, как сестры выйдут, чтобы никто не отвлекайтесь. Вам это будет интересно услышать. Аллилуйя. Господь благослови нашей сестре. Давайте помолимся нашей сестричке, чтобы она служила долго и счастливо Господу. Во имя Иисуса Христа. Дай, Господи, силы. Мы вас благословляем, дорогая сестра, чтобы вы были помазанным служителем. Аллилуйя. Принимайте благословение. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу. Можете идти в свое место. Слава Господу. Так вот, пастор Рик говорил всегда своей команде: не вздумайте опаздывать. То есть, ну, знаете, в Америке это все строго. Люди платят за часы работы, а не за месяц отработанных, отсиженных часов. Не, каждый час – это зарплата. И так случилось, что в тот день, когда был теракт намечен, дьявол же знает все, люди же спланировали, люди же в самолетах, эти люди, обложенные бомбами, там в самолете сидят, они знают маршрут, куда лететь, все, они уже летят. И люди, офисные работники пастора Рика, они собираются на работу вовремя. В Нью-Йорке, там пробки, все, они все учитывают. Но вдруг в тот день у всех офисных работников невероятные приключения случились. У кого-то ребенок так сильно заболел, что нельзя было выйти из дома. У другого рвота сильно открылась. У третьего машина сломалась так, что он не смог выбраться из нее. И так далее. Никто не пришел на работу. И в итоге, когда они все опоздали с мыслью, что их уволят, они увидели эту страшную картину. Бог сохранил своих. Аллилуйя! Аминь! Еще одно свидетельство подобное этому. Человек Божий пришел на собрание тоже в эту башню. То есть на собрание, извините. Пришел на работу. Зашел в здание, идет к лифту, и Дух Святой ему говорит: кого можешь, возьми и выходи на улицу. Он подумал, что ему причудилось. Знаете, махнулся так. Не понял. Подходит к лифту, нажимает лифт, чтобы ехать на какой-то этаж. Опять Дух Святой ему говорит: кого можешь, бери, выходи срочно на улицу. Он думает: это что такое? Ну зачем на улицу выходить? Никаких предпосылок, никакого шторма, ничего нет, никаких проблем. И он открывается дверь лифта, он заходит, и с ним люди заходят. И уже громко Дух Святой говорит: кого можешь, возьми и выходи на улицу. И он говорит: друзья, я не знаю, я верующий человек, я не знаю почему, но Бог сейчас мне сказал, чтобы мы с вами срочно вышли на улицу. И как только они вышли на улицу, отошли несколько десятков метров от здания, в это время ударили самолеты в башню. Кто это сделал? Почему Господь избавил их? Что это за чудеса такие? Братья и сестры, мы верим великому Богу, который знает, как избавлять своих. Бог знает, как нас вывести из трудной ситуации. Но вопрос в чем? Если мы настолько засуетили в своей жизни, что Бог нам говорит уже и громко, и уже и по голове стучит, а мы не слышим, то я скажу, ему трудно нас вывести на самом деле. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Что мы иногда настолько живем в своем мире, в земной жизни, привязаны к земле, к земным делам, что голос Божий для нас становится едва различимым. Мы даже и не можем подумать, что Бог может поменять наши планы. Аминь. Поэтому к Лоту пришли не СМС-сообщение, а два ангела. Ангелы пришли видимым образом, потому что Лот мог бы и не понять, что Бог его вызывает куда-то. И поэтому пришли ангелы. Но почему пришли ангелы? Я хочу, чтобы вы это понимали. Ангелы пришли к Лоту для того, чтобы вывести его и его семью из Содома, где он жил. Потому что Бог собирался уничтожить город. Они говорят ему, кого можешь, найди в этом городе своих и выводи их, ибо завтра Господь прольет свой дождь огненный и серный и уничтожит всю эту землю. Знаете, что интересно? Лот позвал лишь своих зятьев, даже не позвал, а может позвал, но они пришли к ним в гости. И он начал им рассказывать, знаете, ребята, завтра будет дождь огненный, наша земля сгорит, мы все погибнем, поэтому нам нужно отсюда уходить. Знаете, что там написано? Зятьям Лота показалось, что он шутит. Как он говорил, я не знаю. Возможно, так, знаете, там у меня два мужика пришли, вот, похожи на ангелов. Они говорят, что завтра здесь будет беда, будет огонь с неба, и мы все погибнем. Ты шутишь, тесть, ты вообще в своем уме, какой дождь, огонь с неба, ну вообще. И они, покрутив виска, ушли из его дома. И поэтому в 4 часа утра на рассвете ангелы уже во всеоружии хватают за руку Лота, его дочерей, и поторапливают жену Лота и говорят, бегом уходим, потому что дождь уже льется. И они, не взяв ничего, не успев с собой ничего взять, даже документов и долларов из кошелька, они просто быстро начали выходить из своего города. Жена Лота, знаете, не успевая снять белье со свешалки, она решила посмотреть, а может там еще стирка не закончилась, знаете. Повернулась назад и стала соляным столбом. Когда я был в Израиле, нам показывали соляной столб, он 3 метра высотой. И говорят, по историческим, по преданию, это и есть жена Лота. Соляной столб, около 3 метров. Я думаю, наверное, все-таки они такими были. Мы такие маленькие по сравнению с ним. Вот она такая была большая. Но вопрос в чем? Лот был спасен, его дочери были спасены, зятья погибли, все люди в этом городе умерли. И вопрос в чем? Перед этим ангелы зашли к Аврааму в гости рассказать, что собирается Бог сделать с Содомом и Гоморой. Будьте внимательны, будьте внимательны. Они не пришли ему рассказать о континенте Америки, об Австралии, о Гренландии. Они не пришли ему сказать, Авраам, ты знаешь, мы решили в Америке сделать там революцию, там все такое, в общем, короче, уничтожать людей за грехи их и все такое. Они рассказали ему почему-то о том, что Бог собирается сделать с городом, где живет его племянник. Интересный факт. Написано в Библии, что Бог не скроет от пророков своих, что собирается сделать. Но почему они рассказали Аврааму только о Содоме и Гоморе? Да потому что Господь хотел сохранить жизнь Лота, но без Авраама он не мог этого сделать. Аминь. Послушайте внимательно. Авраам услышал эти слова и начал говорить, Господи, а если там есть 50 праведников в этом городе? Господь говорит, ну, Господь это были эти ангелы. Они были посланы от Бога, и он с ними разговаривал, как с Господом. Они поворачиваются и говорят, если там есть 50 праведников, мы сохраним город. Представьте себе, 50 праведников в глазах Божьих это великая сила, из-за которых он сохранит город. То есть есть будущее у города, если там есть 50 праведников. Аминь. И разворачивается, уходит. Он, господа мои, а если там 45 человек? А если 40? А если 35? А если 30? Он торгуется, представьте. Он ходатайствует за кого? За содомлян? Он ходатайствует за грешников? Он ходатайствует за гомосексуалиста, он ходатайствует о своем племяннике, он завуалировал это ходатайство о нем, как будто думая о других. Но знаете что? Авраам верил всем своим сердцем, что за то время, как Лот там живет, что он мог сделать праведниками 50 человек. Пока он там жил, он мог служить людям и сделать из них праведников, верящих в великого Бога. Аминь. Вот как Бог смотрит сегодня на нас. Он верит, что каждый из нас за свое время жизни может многих людей обратить ко Христу, к Богу нашему великому, сделать их праведниками и сохранить их жизнь вечную. Аминь. Вот как Бог на нас смотрит сегодня. Авраам так верил, что Лот мог это сделать. И он торговался. И когда число дошло до 10, он говорит, а если там 10 праведников есть? Думает, ну все, уже надежды нет. И знаете, что Бог сказал? Если я найду в этом городе 10 праведников, я сохраню этот город. Аллилуйя! 10 праведников. Здесь есть 10 праведников? А я хочу вас увидеть, праведники. Тут намного больше 10 праведников. Пастора, у вас есть шанс. Город не будет разрушен. Город будет спасен. Потому что у вас есть армия праведников. Потому что праведность – это великая сила. Бог слышит праведников. Бог реагирует на веру праведников. Бог реагирует на молитвы праведников. Бог исполняет желания праведников. Аминь. Только о чем праведники желают, это еще нужно узнать. О чем праведники молятся, еще нужно узнать. О чем праведники мечтают, нужно узнать. Знаете, о чем должны мечтать праведники? Реально, праведник должен жить праведной жизнью не для того, чтобы сохранить себя, лишь бы дождаться пришествия Господня, сохранить свою веру и войти в небеса вместе со всеми праведниками. Жизнь праведника – это соль, которая останавливает разложение. Это соль, которая не дает гнили проникнуть глубоко, вообще не разрушить. Это соль, которая дает вкус пищи. Аминь. Соль – добрая вещь. Скажи со мной, моя жизнь – это соль в глазах Божьих. Но знаете что? Если соль спрятать в банку, то сколько бы она там ни стояла, она никакой пользы не принесет. Не консервируй себя в своей повседневной жизни для того, чтобы просто сохранить свою силу, свою жизнь христианскую, для того, чтобы, когда Господь придет, явится, чтобы я все-таки был в форме, значит, такой, сохраненный от зла. Я скажу, наша праведность должна быть праведностью в этом мире. Когда об Аврааме говорили ему, это праведник. Потому что его жизнь свидетельствовала об отношениях с Богом. Потому что он служил и жил, поступал как праведник. Иисус говорит, вы соль этой земли и свет этому миру. Свет не ставят под кровать. Никто не прячет светильник под кровать. Но ставит он на возвышенность. На подставке, чтобы входящие в дом видели, что здесь есть свет. Войдя в дом, люди смотрят, где есть свет, и к нему идут, или, по крайней мере, ориентируются, куда им идти. Аминь. Так вот, что Бог говорит Аврааму. Если я найду 10 праведников, я сохраню город. Аминь. Но там не нашлось и 10 праведников. Там нашлось только 4 человека. Из них, из которых только возможно 3 оказались праведными. Я не знаю. Но знаете что? Что делал Лот, пока жил среди этих людей? Осуждал их, вопил к Богу, Господи, доколе, когда же это все закончится? Они меня постоянно подстерегают за углами, хотят меня изнасиловать. Они постоянно меня домогаются. Господи, что это за земля такая? Ропот, недовольство, возмущение. И как праведник, как соль, законсервирован в банке. Что христиане сегодня должны делать или призваны делать? Вопрос должны, знаете, это где-то больше похоже на стимуляцию. Когда тебе, знаете, чем отличается стимуляция от мотивации? Знаете, нет? Еще не знаете? Вам не рассказывали еще? Так вот, стимул – это такое, это слово, обозначающее такую пику, палку, на конце которой есть шип. И вот когда валы раньше пахали или мололи, они могли по ходу заснуть. потому что медленно идут, здоровые такие, знаете, задумался бы вол и заснул. И сзади подходит человек, который управляет этими волами, у него в руках этот стимул, и он пинь, в мягкое место, проснулся, осмотрелся, понял, пошел дальше. Это называется стимул. Так я вам скажу, мотивация, это когда перед тобой стоит еда, морковка, и ты за ней идешь. Это мотивация, а не стимул. Вы что-нибудь получаете? Значит, Бог нас не стимулирует, Он нас мотивирует. Небесами, благословениями в будущем, обетование в жатву нас обещают. То есть Его обещание – это наш стимул. Аллилуйя! Я иду в небо. Я верю в Божье обетование. Я знаю, что Господь дал мне мой дом во спасение. Я живу и верю всем своим сердцем, что спасусь я и весь мой дом. Аллилуйя! Я не согласен, чтобы кто-то из моего дома пошел в ад. Знаете, я хочу вас спросить, есть ли у вас люди в вашем списке или в вашем окружении, которых вы бы согласились отправить в ад? Вот подписать их приговор. Есть у вас такие люди? Поднимите руку. У кого есть такие люди, кого бы сегодня согласились отправить в ад? Ну почему нет? Ну есть же плохие люди у вас. Очень плохие люди есть. Очень-очень плохие люди есть. Ну честно, ну признайтесь сами себе, что да, вот этого, вот директора моего, просто вот его надо в ад. Или там соседа, вот соседи есть очень нехорошие, которые постоянно тарабанят по батареям вот так вот там, или ночью музыку включают, или наркоманы, которые трубы вырезают, или что-то еще там, режут провода там, или антенны ломают. Есть у вас такие люди? Есть. И им бы хорошо почувствовать жареное. Я скажу, на самом деле, мы, христиане, стесняемся даже подумать так, не то, что там сказать, что я согласен. Потому что мы верим, что все должны быть спасены. Мы верим, что Иисус на кресте, Он ходатайствовал и за наркоманов, и за убийц, и за насильников, и за воров, и за где-то убийц, и за всех остальных. То есть Иисус ходатайствовал на кресте, просил Отца, прости их, ибо не знают, что делают. Его молитва услышана. Отец отдал своего Сына. Сын понес на себе грехи всего мира. Был наказан за всех нас. Пролил свою святую кровь, которая окропила землю. И эта кровь до сих пор на земле вопьет к небесам о милости, о прощении, о сострадании. И Он этой кровью родил нас с вами. Его святая кровь была пролита, чтобы нас омыть от грехов наших. Бог окропил нас. Мы пришли такими, знаете, цветочками аленькими. Я не пришел к Богу аленьким цветочком. У меня было за спиной множество недостатков в моем характере, в моих чувствах, желаниях. Знаете, греховная природа всегда брала верх. Доброго, которого хотел делать, не делал. Злого, которого не хотел делать, делал. Под влиянием неверующих людей, под влиянием окружения этого мира. То есть я был обычным грешником. 25 лет Господь коснулся меня, и вся моя жизнь радикально изменилась. Аминь. И знаете, слава Богу, что меня не списал этот мир, что Бог признал меня, принял меня, нашел меня, привел меня к себе. Но это было не просто так. Не попутным ветром меня занесло в церковь. Не просто, что я, значит, шел-шел, решил спастись. Такой грамотный человек. С высшим образованием иду и думаю, наверное, к Богу надо прийти, это значит, надо покаяться в своих грехах. Я даже таких слов не знал. Я понимал, что я не прав перед Богом, потому что в Бога верил всегда. Но вопрос в том, что был человек, который решил, что мне нужно спасение. Это была теща, мама моей супруги. И она ходатайствовала обо мне Богу. Она молилась, до сих пор молится, как ходатай уже, как поддерживает наше служение. Но тогда она молилась о моем спасении. И это было не так быстро, но вопрос в том, что она не оставляла надежды. Наши отношения не были самыми лучшими отношениями. Знаете, я был молодой, агрессивный, деспотичный и, я бы сказал, амбициозный молодой человек, который знает все на свете, которому ничего не научишь. У меня был свой Бог, не надо мне мама вашего Бога, идите вы на свой балкон и там живите. Вот такие вещи звучали. Знаете что? Но она говорила, сынок, тебе нужен Иисус. И уходила сразу от меня. Потому что она знала уже, чем это все заканчивается. И вопрос в чем? Она продолжала до тех пор, пока однажды Господь Духом Святым не исцелил всю мою жизнь. Господь коснулся меня. 11 сентября 1993 года мы пришли в собрание, где я ничего не помню, кроме Иисуса, который коснулся меня. Ничего не помню, никого не помню. В смысле, я помню зал, приглушенный свет, какая-то была обстановка, какое-то светлое пятно впереди, как сцена. Это большой зал в Днепропетровске был. И знаете, я помню, как я шел, обливаясь слезами на покаяние. Дух Святой коснулся меня так сильно. Господь говорил со мной. Это был первый раз в моей жизни, когда я слышал Его голос. Когда Он освобождал меня от грехов моих. Когда Он принимал меня таким, какой я есть. Когда Он мне давал свободу от всякого греха, от чужого мнения. Я, знаете, шел и понимал, я не прав перед Богом. Я всю жизнь в Него верил. Но знаете, почему это случилось? Потому что я услышал, что мне нужен Иисус. Мама говорила долго до этого, я и не слышал. Но в тот момент, когда Дух Святой облег это имя в свою силу, я услышал, мне нужен Иисус. И я был спасен. Аминь. Я обратился ко Христу, отдал Ему свое сердце. И тогда я вдруг понял свое предназначение. Аминь. Я тогда не думал об исцелениях. Я тогда не думал об изгнании бесов. Я тогда не думал о чудесах. Мне главное было одно, что Бог меня простил. С меня упал груз вины. Я почувствовал новое дыхание внутри себя. Сердце стало другим, мягким, в одночасье. Я вышел с собрания, увидел, что небо стало голубее. Люди добрее, трава зеленее, жизнь лучше, аллилуйя, есть новое начало. Я просто ощутил в себе такое понимание или услышал, я могу начать все сначала. Вы знаете, да, 25 лет это немного, это молодой человек, это, ну, считай, юноша, но знаете что, мне уже казалось, что я полжизни прожил, на самом деле это было только начало. Но я все равно понял, что я могу начать все сначала. Не тянуть на себе этот груз прошлых переживаний, там, проблем, ошибок, грехов. Мне не надо было все это все нести и как бы улучшать постепенно свою жизнь. Не-не-не. Все можно начать сначала, в любой момент, когда Господь коснулся тебя, снял с себя это покрывало вины, покрывало проклятие. И ты можешь начать все сначала. Аминь. Аллилуйя. И я радуюсь тому, что кто-то думал обо мне на этой земле. Не только Бог. Бог обо мне думал с момента моего зачатия. Не даже не с момента рождения. С момента того, как Он послал меня, как дух в утробу моей матери. Он послал меня с целью. Как однажды Он сказал пророку Иеремии. Прежде, нежели ты был зачат, я знал тебя. Я пророком для народа поставил тебя. И не прежде, чем ты появился на свет, ты уже помазан. Аллилуйя. Это Божье предназначение, а не наше. И даже если мы прожили свою жизнь неправильно, какой-то период жизни, это не значит, что у Бога не было планов. Он просто знал, что ты вырос в такой-то среде, в такой-то семье, в таких-то обстоятельствах. Ты просто по-другому не мог жить. Ты жил под давлением грехов, мнений и так далее. И поэтому твоя жизнь так сложилась. Но когда ты пришел ко Христу, все должно выровняться. Все должно стать на свои места. Аминь. Это момент переживания встречи с Богом. И вот Авраам молится о Лоте, о своем племяннике. Лот спасается. Город Содом и Гоморра погибают в одночасье. По одной причине они были спасены. Потому что Авраам стоял в проломе за эту семью. Авраам ходатайствовал. Это не просто их спасение чудесное. Значит, Богу причудилось, привиделось, пожелалось спасти Лота. Авраам стоял в проломе. И Бог к Лоту обратился походатайствовать. Услышьте, услышьте, услышьте. Если сегодня вы знаете кого-то, кто реально погибает, там болеет, или зависим от какой-то зависимости, или же связан с бесами, демонами, всевозможными там философиями, лжерелигиями и так далее. Если вы знаете таких в вашем окружении, знаете, если вдруг какой-то день Господь вам скажет начать молиться об этом человеке, или же напомнит о нем вам. Вот просто образ придет. Как мы сегодня уже третий месяц пытаемся вас донести тему точного евангелизма. Это один человек в один месяц ходатайствовать, молиться, реально взывать к Богу, встречаться с ними, говорить ему благую весть, чистое Евангелие, приготовив его сердце к принятию Евангелия в течение этой трех недель молитвы и поста. Я скажу, эта методика очень простая, но, оказывается, христиане все готовы это делать по причине своего эгоизма. Хотя, когда мы только родились свыше, мы были очень открыты и щедры. Мы реально бегали по больницам, по улицам, кричали всем, Иисус Господь, Иисус Господь, вам нужен Бог. А потом это, значит, брызги шампанского заканчивались, бульбочки переставали уже бурлить. И мы такие думаем, да пусть они живут как хотят, я ж спасен. И пусть на меня смотрят, как на спасенного, и желают такого Бога, как у меня. Но знаете что, если они видят вас, христиан, нас, христиан, которые живут в унынии, в постоянных проблемах, постоянно недовольны, осуждающих правительство, вечно ворчащих, вечно нет денег, вечно какие-то проблемы земные. Знаете, какому Богу вы служите или какому Богу они придут, если они скажут, если у вас такой Бог, который не может вас обеспечить, благословить, постоянно у вас какие-то проблемы, то зачем нам в вашу церковь идти? Знаете, вот она проблема. Мы пытаемся донести людям не Евангелие, а мы рекламируем церковь. Пошлите с нами в церковь. Там у нас хороший пастор, там у нас хорошие люди, у нас там угощения дают, булочки раздают по средам и все такое. И люди это думают, ну пойду булочки поем, а потом больше ко мне не приходи. То есть людям не булочка нужна, братья и сестры, и даже не лекарства, и даже не деньги. Знаете, сегодня люди за деньги бывают, просто продают душу свою. Но вопрос в чем? Спасает Евангелие. Аминь. Спасает Евангелие. Лот ходатайствовал. Если у вас в окружении, я напоминаю, возвращаюсь к этой мысли, если у вас в окружении есть такой человек, вам нужно просто понять, Бог сейчас вам говорит, твое время сейчас. Начинай хотя бы устами своими просить Бога, запрещать дьяволу, потому что написано в Библии, что князь века сего ослепил умы людей, чтобы они не покаялись и не пришли во спасение. Так написано или нет? Вы Библию читаете? Слушайте, там на балконе можно спросить, вы Библию читаете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остальные не читают Библию. Подарите им Библию. У кого нет Библии? Поднимите руку. Новый Завет есть? У вас нет Библии? У вас нет Библии? Только одна? А, я понял, вам надо две. Надо сестре вторую подарить. Послушайте. В Писании написано, что князь века сего, дьявол, ослепил умы людей. Вы понимаете, что такое ослепить? Это значит сделать слепыми. Значит, во тьму вогнать людей. Написано, для чего? Чтобы они не покаялись и не спаслись. Милостью Божьей мы сегодня спасены. Мы пришли ко Христу. Милостью Божьей мы можем сказать о себе, я рожденный свыше человек. Милостью Божьей можем сказать, что я дитя живого Бога. Мы ходим в собрание. У нас есть надежда. У нас в жизни то лучше, то хуже, то лучше. Но в любом случае есть процессы, о которых можем сказать, что Бог со мной. Но значит, что в нашем же окружении есть люди, которые живут в этом мире, считая нормальной свою жизнь, не думая вообще о том, что им нужен Бог. А мы-то знаем, что им нужен Бог. Потому что, живя даже при более-менее благополучной жизни, они идут в ад. Они идут прямиком в ад. У них реально нет шанса спастись, как только один шанс. Когда верующий человек придет и принесет ему Евангелие в виде Иисуса Христа. В виде личного свидетельства. Аминь. То есть Бог напомнил, рассказал Аврааму о Лоте, и он начал ходатайствовать. Если Бог нам напоминает о наших родственниках, мы думаем, ну я ему уже говорил. Вот была моя такая отговорка, когда Дух Святой меня, знаете, напоминал о моих родственниках. Я всегда вспоминал, Господь, я им уже всем проповедовал. У меня родственники слышали Евангелие практически все в моем городе, кто живет. Потому что был период времени, когда мои родственники собирались на юбилеи, на крупные юбилеи все вместе. То есть вот такая вся большая родня. Кто там, у каждого своя там земная позиция, кто больше, кто меньше, неважно, но все собирались. И так получалось, что перед тем, как они начинали там поздравлять и там есть и пить, они говорили, у нас есть тут свой священник, пусть он скажет первое слово, значит, поздравит именинника. И я знал, это Бог делает, потому что раньше этого не было и после этого не было. То есть 3 года, где-то в течение 3 лет, Бог давал мне такую возможность. И я, естественно, пользуясь случаем, вставал и не просто поздравлял, желал там хорошего дня, там настроения хорошего, денег побольше и здоровья в том числе. Я скажу, нет, я благовествовал. 5 минут я брал времени, чтобы поздравить, но я заворачивал туда Евангелие. Аминь. Потому что я понимал, что я завтра уйду, они разъедутся по сторонам. Я могу их не найти больше нигде. Поэтому я сеял Слово Божие, как только я мог. А во время этой вечеринки, когда уже все понапиваются, а мы со Света трезвенники, сидим и кого-то ловим, слушай сюда, и мы проповедуем Евангелие. Вот скажу, пьяному? Я скажу, проповедуйте хоть пьяному, хоть трезвому, не оставляйте свое желание. Аминь. Потому что есть такие, одна история интересная по поводу пьяных, я вам расскажу. Есть такой человек по имени Джерри Савелл. Он рассказывает, что у него было такое сильное желание проповедовать Евангелие, что ну, ему как бы так сильно ну, никто не давал, не поддерживал его идею. И он решил пойти как-то вечером в один из баров своего города проповедовать Евангелие. Я говорит, зашел туда, и там, говорит, стоял какой-то уже просто ну, никакой парень. Говорит, я стал, начал проповедовать. Знаете, просто как будто тренируясь проповедовать Евангелие. Исповедую Слово Божье, он стоит такой, куняя, знаете. А он ему чешет там по Писанию, там руки возлагает на него по имени Иисуса, там рассказывает. И понимает, что он же пьяный совершенно, знаете, мозги никакие. Ну, говорит, сказал, ну все, пусть тебя Бог благословит, и выходить. А он говорит, за мной, на улицу. Хватает меня за пиджак, говорит, садись на ступеньки, говорит, еще раз скажи мне об этом. Послушайте, говорит, пока я еще 2 часа ему проповедовал, он протрезвел. На следующий день он притащил всю свою семью в церковь. Вот вам пьяный человек. Оказывается, пьяный не означает, что совсем ничего не понимает. Но главное, чтобы понимать, что человеческая душа дорога. У меня были случаи, когда я своим друзьям пьяным проповедовал. Они просто в другом состоянии не жили. Они появлялись на улице уже пьяные. Когда им проповедовать? Поэтому я когда поймал его, я говорю, слушай сюда. И рассказываю Евангелие, ему нужен Иисус. И знаете, к сожалению, эти люди поумирали раньше времени, молодые, печень подказывала, там все. Потому что наркотики, алкоголь. Но я знаю, что у них был шанс. Они слышали Евангелие, они получили от Бога возможность. Я молился неоднократно об их спасении, об их душе. И знаете, мы не все можем контролировать, и никогда этого не получится, чтобы мы знали всех, кто будет спасен, кто не будет спасен, кто придет в небо, кто не придет. Наша задача проповедовать, как сказал апостол Павел, настой вовремя и не вовремя. Делай это всегда. Аминь. Но когда мы как мудрые, когда мы как имеющие от Бога помазание, имеющие от Бога призвание, знаем, что на нас есть определенная ответственность, то нам нужно хотя бы позаботиться о своей семье. Подумать о том, чтобы не отдать дьяволу ни одного человека из нашего дома. Есть одна история в Библии, я не буду читать, чтобы сократить время, история о Раав-блуднице, которая жила в Иерихоне. И она приняла 2 человек-шпионов из Израиля, которые пошли высмотреть, что там в Иерихоне внутри. Они зашли туда, зашли к блуднице, и знаете, у людей вопрос, а что они к блуднице пошли? Интересно. А я вам объясню. Никто бы не заподозрил, что они шпионы, если они пошли к блуднице. К ней все ходят. Понимаете? Если бы они пошли к премьер-министру, были бы проблемы сразу же. А так они пошли к блуднице. Сколько они там были, знаете, только потом донесли, что это пошли шпионы из Израиля, и за ними начали охотиться. Она их спрятала, но у них был договор. Она говорит, так как я вам послужила, помогла вам, спрятала вас, сохранила вашу жизнь, то дайте мне клятву вашу, что когда вы войдете в наш город, когда вы возьмете его, сохраните мне жизнь только и моему дому, дому отца моего. Послушайте, она ходатайствует. У нее своя жизнь такая веселая. Веселая жизнь блудницы. Ее знали весь город, все мужчины ее знали. Но она ходатайствует о своем доме. Она говорит, сохраните жизнь моему дому отца моего. И они говорят такую вещь, будьте внимательны, не упустите ни одного слова. Они говорят, всех, кто будет в твоем доме на день нашего прихода, все будут сохранены. Если кто-то останется за пределами твоего дома, это их кровь будет на их голове. Все. То есть все, кого ты приведешь в свой дом, они будут сохранены. Внимание, история такая. Когда Израиль получил от Бога слово, что стены падут, когда Израиль воскликнул, и стены пали, написано, Иисус Навин говорит, выведите блудницу и весь ее дом, сохраните им жизнь. Как вы, откуда выведете? Все стены пали. Внимание, все стены, кроме одного стояка, где жила Раав, и ее родня. Вот просто все стены упали, да, основания написано упали, рухнули. Это стены шириной, может быть, 10-15 метров. Это был целый многоквартирный дом, стена вокруг Иерусалима, вокруг Иерихона. И она вся рухнула силой Духа Святого. И только стояк, где жила Раав-блудница, остался целым. Как-то странно, но это факт. Она стала жива, и весь ее дом был спасен. Раав блудница, вошла даже в родословную Иисуса Христа, если вы не знаете. Потому что она оказалась человеком веры. И она признала Израиль. Она реально приняла их, будем говорить, покровительство. И Бог использовал ее для того, чтобы показать, как нам с вами сегодня можно служить Ему и спасать свой дом. Фраза «спасешься ты и весь твой дом» не означает автоматическое спасение по причине моего посещения воскресных собраний. Значит, я далек от мысли, что есть какая-то магия в этом. Я хожу в собрание, а в это время автоматически весь мой род благословен. На самом деле все не так. Я ходатайствую, я сражаюсь с дьяволом, я верующий человек, я вооружен и для него опасен. Я реально исполнен веры, я исполнен Святого Духа, и у меня есть инструмент. Я что-то узнал из Царства Божьего. И я не просто верю, что каким-то образом ангелы придут и спасут моих братьев, сестер, дядей, тетей. Не-не, я пойду к ним. Я прикоснусь к их жизни. Я буду за них ходатайствовать, а не ходатайствовать. Я буду молиться. Аминь. Я кому-то сегодня здесь говорю или нет? Послушайте. В нашей жизни есть разные случаи, когда нам кажется, что мы уже все сделали. Но знаете, я могу сказать, что я все сделал, что мог, когда я сделаю все, что я мог, и когда я буду выдыхать последний воздух. И скажу: Господь, я все сделал. Только тогда я могу сказать, что я все сделал. А пока я ничего не сделал, я говорю: ну, Господь, я все, что мог, сделал. Не-не, все, что хотел, ты сделал. Это да. Но не все, что мог. Это разные вещи. Есть то, что ты хотел делать, а есть то, что ты мог делать. Аминь. Можете эту красивую фразу записать себе, она хорошая. Мы не все то, что можем, делаем, но все, что хотим, мы делаем, потом Богу говорим: Господь, я все сделал. На самом деле не так. И вот история о Корнилии, сотник римского полка, видит видение, приходит к нему ангел. К вам часто ангелы приходят? Расскажите мне. Есть такие люди, которым заходят ангелы чай попить? А Корнилию, языческому сотнику римского полка, пришел ангел. В это время Корнилий был в посте, четвертый день. Он постился, молился, и вдруг ангел заходит к нему в комнату и говорит: Корнилий, воспомянутые пред Богом милостыни твои и молитвы. Скажи со мной: милостыни и молитвы. Услышьте, милостыни и молитвы. То есть он много жертвовал, и он много молился. Написано дальше, что весь дом был боящийся Бога, его дом, его семья. Он научил их этим вещам. Они не знали Бога Авраама, Исаака и Якова. Они его не знали. Они просто верили, что какой-то Бог есть, и ему молились, он жертвовал, он чувствовал какую-то потребность в этом, или там вину свою искупал, я не знаю как. Но он пытался жить праведной жизнью, богобоязненной жизнью. И вдруг ангел к нему приходит и говорит: воспомянуты пред Богом твои молитвы и милостыни. И поэтому пошли в Иопию, в дом некого Симона Кожевника. Там у него гостит некоторый Симон, называемый Петром. Приведи его в твой дом, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Ангел, это ж 40 километров. Ты понимаешь, что туда-сюда надо ходить, там, ну, как бы маршрутки не ходят сейчас. Может, ты мне расскажешь слова, которыми спасусь я и весь мой дом? Тебе жалко? Ты же знаешь их, ангел. А у ангела запрет. Он не проповедует Евангелие. У него нет разрешения проповедовать Евангелие. У ангела другая работа. Евангелие Бог послал в виде своего сына в плоти. Он пришел плотью на землю. И на понятном для людей языке начал проповедовать Евангелие. Аминь. И сказал своим ученикам: идите вы. Давайте мы кое-что почитаем с вами. Вот Деяния апостолов, 10 глава. С 34 по 43 стихи. Деяния 10, с 34 по 43. Мы уже близки к завершению. Потерпите меня еще немножко. Это Петр говорит уже в доме у Корнилия. Петр пришел таки. Бог ему сказал это сделать. Петр пришел к язычникам. Он увидел весь дом Корнилия. Были родственники собраны. То есть Корнилий постарался, чтобы собрать всех. Он поработал, чтобы всех привезти. То есть он маршрутки заказывал, проплачивал им транспорт, на своих лошадей посылал. Я не знаю, но все пришли к нему в дом. И вот они сидят и смотрят, Петя заходит, еврей, заходит в их дом, и Корнилий падает к ногам Петра, как к святому. А Петр недоумение говорит, вставай, я такой же человек, как ты, ну, что ты ко мне вот так относишься? А он не понимает, что у Корнилия было явление ангела. И он подумал, что Петр какой-то супер-супер особенный человек, что это наравне с ангелом, что даже ангел не мог сказать слова, которым спасется он и весь его дом. А Петр имеет такие слова. Можете себе представить? Слова, которые спасают. И Петр начал говорить. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Еще раз. Боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему. Я хочу, чтобы вы услышали. Боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему. Аминь. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Внимание! Бог послал свое слово, благовествуя мир через кого? Это личность, это человек? Иисус Христос – это человек? Ну, для них это был человек. Еврей из Назарета, родившийся в Вифлееме. Иисус из Назарета его называли. Христос – это не фамилия, кстати, кто не знает, что Христос – это не фамилия. Это его духовное положение, позиция, его призвание. Христос – значит помазанник, мессия на разных языках. Христос – это на греческом, мессия – на иврите. То есть это Христос, Иисус Христос, Он принес благую весть в этот мир. Бог говорил через Сына Своего. И Он говорит, сей, Иисус Христос, есть Господь всех, в том числе и всех запорожцев. Не в смысле машин запорожцев, а в смысле жителей Запорожья. Иисус Господь всех жителей Запорожья, Запорожской области, всей Украины. Аминь. Аллилуйя. Мне это нравится идея, что Иисус Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме. И что, наконец, Его убили, повесив на древе. Этого всего Иисуса Христа Бог воскресил в третий день. Христос воскрес. О, настоящие христиане, воистину воскрес. Он воскрес. Вы знаете, у нас как волшебное слово. Христос воскрес, воистину воскрес. Знаете, у нас это в крови заложено. С рождением это слышим. Христос воскрес, воистину воскрес. Он, Бог, воскресил его в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Еще раз. И Он, Иисус Христос, повелел нам проповедовать людям. Скажи со мной, Он повелел мне проповедовать людям и свидетельствовать, что Он, Иисус Христос, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Петр говорит четко, что Иисус повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о Нем. Когда Господь возносился перед учениками, Он сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями». Это то, что Он фактически дал как последнее слово перед Своим вознесением на небеса. Это было слово не умирающего, это было слово возносящегося в вечность, в плоти, видимо, осязаемо. Он сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Не оставлю вас, не покину вас. Но вы будете мне свидетелями. И вам нужна для этого сила. Вы скажете, ну, Петя же сказал, что мы с ним кушали, мы с ним за одним столом сидели, мы его видели. и все такое. А насчет меня? Я же его не видел. Я же с ним не кушал за одним столом. Я же его в воскресенье не встречал. Друзья мои, я сегодня говорил такую историю о своей жизни. Иисус коснулся меня. Я стал другим человеком. Я спросил, кто из вас помнит случай или момент, когда вы встретились с Иисусом. Много из вас подняли руки. Вы сказали, да, вы встретились с Иисусом. Либо вы не поняли, о чем я спросил, либо вы сознательно подняли руки. Если вы сознательно подняли руки, что Иисус вошел в ваше сердце, не просто что-то вошло в мое сердце, что-то изменило мою жизнь, а именно Господь Иисус, то у вас есть свое личное свидетельство о том, как ваша жизнь радикально изменилась. Или же вообще, даже если вы были очень хорошим человеком, и вы не сделали практически ни одного плохого поступка, но у вас было каменное сердце, и вы не верили в Иисуса, что является наибольшим грехом. Потому что Иисус сказал, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде и о суде. О каком грехе Он обличит? Об убийстве, о воровстве, о насилии. О чем он обличит? О каком грехе он сказал? О том, что не веруют в меня. Вот что является первым грехом в глазах Божьих. То, что Дух Святой прежде всего говорит человеческому сердцу, когда он его обличает, это неверие в Иисуса. Все остальное люди пытаются перечислять. Там, я же никого не убил, кроме слона и комара. Знаете, это все земная часть. Но вопрос не в этом, кого ты убил или не убил, а вопрос в том, что веришь ли ты в Иисуса. Если ты в Иисуса не веришь, ты просто грешишь против Бога, который отдал своего Сына. Аминь. Который отдал своего Сына. И вот мы говорим, Господь коснулся меня, Он наполнил мое сердце, дал мне новое сердце, дал мне новую жизнь, дух жизни, Он вложил меня в себя, или вошел в меня, я стал другим человеком, я родился свыше. Мое свидетельство есть. У меня есть перемена в сердце, у меня есть перемена в душе, у меня есть перемена в жизни. Это уже как следствие моего обращения к Богу. Я стал другим человеком в одночасье, и поменялись мои поступки, мои желания, мои мысли, мои стремления, вся моя жизнь изменилась. Аминь. Потому что Иисус вошел в меня. И поэтому, когда я сегодня говорю с людьми, я не пытаюсь с ними разговаривать о Боге, я говорю с ними об Иисусе. Я сужаю диалог до уровня Иисуса Христа, потому что полемика мне не нужна. Я не хочу ни с кем спорить вообще. У меня нет желания кому-то чего-то доказывать. Я пережил встречу с Господом, моя жизнь полностью изменилась. Меня это радует. Я не убежденный христианин. Я переживший встречу с Ним христианин. Я стал христианином по причине встречи с Иисусом. Аминь. А не потому, что люди хорошие христиане. Поэтому, когда я говорю, проповедую, я говорю сразу об Иисусе. Что ты думаешь об Иисусе? Знаешь ли ты Его? А встречался ли ты с Ним? А хочешь ли с Ним встретиться? Это мои вопросы. Аминь. У людей просто теряется вообще дар речи. Они не знают, что с этим делать. Потому что о Боге они готовы говорить, а об Иисусе нет. Как-то странно. О Боге что-то слышали, что-то знают, что-то читали. А об Иисусе... Они могут сказать, да, я знаю, Иисус Господь, Он умер на кресте за наши грехи. Тогда я задаю вопрос, а что ты сделал с этим? А стал ли Он твоим Господом и Спасителем? Отдал ли ты Ему свое сердце? Стал ли ты Его учеником? У людей вопросы, которые без ответов, они в тупике. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Иисус сказал, вы будете свидетельствовать обо Мне. И вот Петр говорит, Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть предопределенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем, об Иисусе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Всякий верующий в Иисуса получит прощение грехов во имя Его. Аминь. Поэтому людям нужна не новая машина, квартира, зарплата, здоровье и прочие добродетели земли. Им нужен Иисус, чтобы душа была спасена. Потому что здоровый может пойти в ад. Богатый может пойти в ад. Умный, мудрый может пойти в ад. Имеющий все сокровища земли может пойти в ад. По одной причине, что он не ответил словом «да» на призыв Господа Иисуса Христа. Вы слышите? Поэтому сегодня, друзья, я хочу вас ободрить, братья и сестры, и сказать о том, что наш дом – это не удел бесов, демонов и посторонних личностей. Это наш дом. Я не знаю ваших родственников, и вы моих не знаете. Но я своих знаю. Я знаю, кого я знаю. И на мне есть определенная ответственность, чтобы эти люди каким-то образом обратились к Богу. И мне нужно что-то делать как христианину, чтобы их жизнь изменилась. Чтобы они пришли ко Христу. Не в мою церковь пришли, а ко Христу пришли. Вы должны понять разницу. Я сегодня не привожу людей в церковь, я привожу людей к Иисусу. А Господь не знает, куда и кого привести. Если спросят, а в какое ты собрание ходишь, ты можешь сказать, да, я хожу в церковь, и Христос есть ответ. Вы можете рассказать смело, да, там у нас есть собрание. Если хотите, я вам пригласительный там. Заинтригуйте людей. Скажите, у меня есть пригласительный для вас. Ну, когда созреете, вам дам. У нас там такие хорошие собрания есть и все такое. Ну, я шучу, может быть, так не надо. Но в любом случае, для людей важно не церковь. Поймите, не религиозная организация. Людям нужен Иисус. Спасают не чудеса, не пророки, не знамения, не церковное собрание, не подарки, не благотворительность. Спасает Иисус Христос. Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллену. Все люди, верующие в то, что есть Бог, они имеют шанс быть спасенными. Но если христианин подписал кого-нибудь в список погибающих и идущих в ад, и подписался, сказал, я согласен с этим, друзья мои, тогда на нас будет их кровь. По одной причине, что мы согласились, чтобы дьявол их убил и привел в ад. Но хотя мы сегодня, никто не поднял руку, что вы согласны. Тогда давайте мы возьмем на себя ответственность. Поняв, что сердца людей нужно готовить к принятию Евангелия. Сердца людей не станут на хорошей почве, если их никто не будет обрабатывать духовно. Молитва за неспасенного человека – это момент культивации его духовного сердца, его почвы. Когда мы молимся первую неделю, вторую неделю, третью неделю мы постимся, сердце человека начинает меняться, открывается, там уходят всякие бурьяны, сорняки, мы взрыхливаем эту почву, и в итоге, при встрече на четвертой неделе, вы ему говорите, говорите чистое Евангелие. Вы ему рассказываете свое личное свидетельство с Господом. И его сердце принимает чистейшее пророческое слово. Иисус Господь твоей жизни. Аминь. И в итоге вы ему там покрываете это все молитвой, благословляете. Если человек уже готов, он покается тут же. А если еще не готов, он скажет, спасибо, так было здорово, так рассказал. Я никогда так не думал, я никогда так не слышал. Скажешь, аллилуйя, я посеял слово и буду о вас дальше молиться. И придет день, когда этот брат или сестра, или двоюродный, троюродный брат, или тетя, или дядя скажет, слушай, ты когда-то мне говорил, мне так захотелось прийти к тебе на собрание. Это будет. Я говорю, это будет. Аллилуйя. И твои родственники будут вместе с тобой на твоем собрании служить Господу. Аллилуйя. И не просто быть потребителями, а станут будущими евангелистами, станут служителями Царства Божьего. Аллилуйя! Поэтому давайте снимем с себя все это эгоизм, все это равнодушие, все это привычное христианство, а начнем думать прогрессивно о том, что от нас зависит спасение людей. Аллилуйя! От нас зависит спасение людей. Не списывать это все на Бога и на ангелов. Ангелы не благовествуют. Ангелы приносят людям информацию, куда им нужно пойти. Вы понимаете? Ангелы – суть служебные духи. Хорошо, братья и сестры, хочу за вас помолиться и попросить Бога, чтобы его помазание увеличилось внутри вас, чтобы огонь Духа Святого сошел на вас прямо сейчас, чтобы сила его действовала через вас, потому что проповедь Евангелия, последняя мысль, проповедь Евангелия будет сопровождаться чудесами и знамениями. Вы слышали? Это будет по одной причине. Иисус хочет подтверждать свою реальность. Люди говорят, а где твой Бог? А вы скажете, мы сейчас помолимся, и в вашей жизни произойдут чудеса. И знаете, что это случилось по причине того, что Иисус живой. Потому что я не пытаюсь никого убеждать в том, что Он живой. Я демонстрирую, что Он живой. Иисус живой, и я в Него верю, и Он во мне, Духом Своим Святым. И я приношу людям эту благую весть, молюсь за них, и чудеса в их жизни происходят. Аминь. Поэтому хочу помолиться, чтобы ваша жизнь была наполнена славой Божьей. Поднимитесь, пожалуйста. Спасибо, Дух Святой, за Твое послание жизни. Спасибо, Иисус, за Твои откровения.